Настойчивый звонок местного телефона разорвал тишину квартиры. «Не зайдете?» — голос Ивана Фомича был устало глух. «Я в кабинете». «Прямо сейчас?» — она посмотрела на часы. «Почти 12. Мы так работаем». То ли похвалился, то ли пожаловался он. «Днем отдыхаем, а с 7 снова на ногах. Очень много работы. А меня весь день не было из-за этой Александрии. Так зайдете?» Она накинула шаль и спустилась на 3-й этаж. Иван Фомич с озабоченным видом сидел за столом, обложенный стопками бумаг. Увидев Александру, радостно поднялся навстречу. «Ну, Александра, как вам тут у нас работается?» — задал он вопрос, явно рассчитывая на похвалу. «Все нормально, Иван Фомич, спасибо. Я бы только хотела...» — она опустилась в кресло. «Еще раз попросить, давайте оформим какой-нибудь договор на оплату квартиры. Я не очень уютно себя чувствую, как приживалка какая-то. И у вас могут быть проблемы. Поселили у себя в представительской квартире. Именно у себя». Он постучал концом карандаша по столу. «Пока я здесь, можете жить спокойно. Здесь я решаю все. Никакие бухгалтерии мне не указ», — строго погрозил пальцем в сторону соседнего кабинета. «Ага, значит, уже есть проблемы?» — предположила Александра. «Ерунда», — Иван Фомич небрежно махнул рукой. «Вот лучше посмотрите наш отчет за прошлый год». Протянутая папка с завязанными тесемками с трудом вмещала содержимое. «Посмотрите, может, посоветуете чего. Мы вкалываем, будь здоров. Нагрузка сумасшедшая, да еще делегации то одна, то другая, и все надо на достойном уровне организовать, устроить, проконтролировать, проводить. А нервотрепка какая. Звонят, допустим, говорят, приезжает такое-то, организуйте встречу на высоком уровне». Бегаешь, договариваешься, письма пишешь, согласовываешь с египтянами программу. Все сделаешь, а наш человек не приезжает. Нет его, и все тут. А я-то тут? — распалился он. Один раз такое произойдет, другой раз. А потом, как на меня смотреть, египтяне будут? А что я могу? Как объяснить? Сказать, что московскому начальству наплевать на договоренности? Это я так, простите, просто чтобы вы не думали, что мы здесь только виски пьем, — скорбно сказал он. Дверь кабинета неожиданно распахнулась. На пороге с торжествующим видом стоял зам с файловой папкой в руке и бутылкой виски под мышкой. «Отчет, что ли, принес?» — поинтересовался Иван Фомич и осторожно, словно боясь подвоха, вынул листы из папки. «Так на завтра же договорились». «Смог сегодня», — самодовольно заявил зам, — «досрочно, потому что завтра точно не смогу». Сказав это, он деловито принялся наполнять стаканы. «Я пить не буду», — решительно помотала головой Александра. «Так у меня ж день рождения», — радостно сообщил досрочно отчитавшийся. «Через несколько минут я появлюсь на свет в очередной раз, к всеобщей радости окружающих». «Совсем ничего не пьешь», — протянул Александре наполненный на треть стакан. «Надо выпить. За меня. Один глоток».
«Поздравляю»,
— растерянно проговорила Александра, бросив вопросительный взгляд на Ивана Фомича.
«Пойду я, Иван Фомич».
Александра все же решительно поднялась с места. «Я вас провожу». Иван Фомич поспешно обогнул стол.
«Вот мы воду вам купили, питьевую», — указал на упаковку в углу комнаты. «Не самой же тащить 6 бутылок такой хрупкой женщине, а еще отчет на просмотр», — подхватил папку со стола.
«И я могу проводить», — дернулся зам.
«Сиди уж», — отмахнулся Иван Фомич. «Ты дорогу к ней вообще забудь», — глянул выразительно.
Зам развел руками и сделал вид, что изучает надпись на бутылке.
«Рад я очень, что вы к нам приехали», — сказал Иван Фомич, когда они вошли в лифт. «Знаете, как глоток свежего воздуха».
Александра
удивленно посмотрела на провожатого, прижимавшего к груди упаковку с водой. «Вы просто богиня какая-то», — смущенно продолжил Иван Фомич. «Богиня Исида. Ну, или какое-то ее воплощение», — уточнил он. «Вам, Александра, служить хочется, оберегать, поклоняться. Вы такая...» Двери лифта открылись. «А мне ваша жена очень понравилась», — прервала его Александра, пытаясь перевести разговор. «Сильная и цельная». «А жена...» Махнуть рукой Ивану Фомичу помешала упаковка с водой. «Мы с ней давно практически чужие. Стирает, готовит, за мной ухаживает. Ну, она мне, конечно, соратник. По духу мы с ней близки. Если б не была, как я, патриотом, ушел бы. Это да. Я что говорю?» Бросил растерянный взгляд на Александру, переминаясь с ноги на ногу. «Вот угораздила на старости лет. Такие вот дела». Опустив голову, пробормотал он и поставил упаковку воды около двери. Александра растерялась. «Спасибо, Иван Фомич, что проводили». Сделала вид, что не поняла смысл его сбивчивого признания и вставила ключ в замочную скважину. «Спокойной ночи», — обреченно произнес тот и, не дожидаясь, пока она откроет дверь, засеменил к лифту. Александра вошла в комнату и решительно выдернула из розетки провод местного телефона. Утром, когда Соловьев спустился завтракать у стойки портье, к нему обратился невысокий мужчина с пышными усами. «Простите, вы англичанин?» — спросил он, бросив взгляд на костюм Владимира. «Русский», — Соловьев приветливо улыбнулся. «Но только что из Лондона, а вы...» «Жак Нурьи», — представился незнакомец, — «специалист по арабскому языку, всегда к вашим услугам». «Это же просто замечательно!» — восторженно воскликнул Соловьев. «Скажите, мсье Жак, что означают слова, которые можно услышать практически на каждом шагу?» Он достал из кармана блокнотик и начал листать. «Бакшиш, я уже и сам понял, что вознаграждение... А вот, к примеру, халас. Халас означает конец какого-либо дела. А меши? Меши — это все равно, что согласие на что-либо». Разговор они продолжили уже за завтраком, в ходе которого выяснилось, что услышанное вчера «марак-бе» — это «моряк», а «эмши» означает «уходи» или «проваливай». Соловьев почти ничего не ел, задавал и задавал вопросы, записывая в блокнотик слова и выражения, которые должны были помочь ему объясняться с местными жителями в предстоящем походе к пирамидам, куда француз посоветовал ему отправиться из гостиницы в Фаэтоне до Булака, там переправиться через Нил по мосту Каср-эль-Нил, ну а дальше самому подобрать удобное средство передвижения. «Ослик вам может и не подойти», — весело сказал француз, явно намекая на длину ног Владимира. «Поезжайте на лошади, либо на верблюде, и будьте осторожны, мсье Соловьев. Подобно тому, как Египет пожирал вторгавшиеся в него народы, сейчас такое нередко происходит с неопытными путешественниками. Впрочем, думаю, путешествие не займет у вас целого дня». Фразу, сказанную мсье Нурье, Владимир смог оценить в полной мере только после 3 часов дороги по песку верхом на заморенной старой лошади. Та совсем неохотно передвигала ноги, делая каждый очередной шаг как последний. Пирамиды, до которых вначале показалось рукой подать, будто вовсе не хотели приближаться, а солнце припекало все сильнее и сильнее, будто нарочно собрав все свои лучи на его темном пальто. Однако все на свете имеет свой конец. Настойчивым требованием бакшиша у подножия великого чуда света Акхуд-Хуфу закончилась и эта поездка. Соловьев снял шляпу и, задрав голову, посмотрел вверх. Туда уходили бесчисленные каменные ступени, похожие на лестницу в голубое небо, в котором нет ничего, кроме необозримости и бесконечности. «Иду», — решил он, почувствовав почти мальчишеский восторг от предстоящего преодоления самого себя. «Хватило бы только сил». Словно услышав его мысли, к нему со всех сторон подлетели феллахи, загомонили и замахали руками, предлагая помощь. И вот уже двое из них, побойче и помоложе остальных, похожие друг на друга, как братья-близнецы, ловко взобравшись на первую ступень, рванули его за руки вверх, а двое других подтолкнули под спину. «Ялла! Ялла!» — дружно восклицали они в такт движением, втаскивая его на очередную ступень. Примерно на 40-й ступени сделали перерыв. Отдышались и снова, подхватив его за руки с веселыми криками, потащили выше по им одним известному пути. Он не смотрел по сторонам. Вверх, и только вверх было его желанием. «Ялла! Ялла!» Серые массивы камня уходили ему под ноги один за другим. Ступени через 30, снова остановка и беглый взгляд вокруг с головокружительной высоты, откуда уже нет хода назад, а только вверх. «Ялла! Ялла!» И вот уже немного осталось до вершины, но сердце бьется, как пойманная птица, и воздуха уже не хватает, и феллахи уже не туземцы вовсе, а ангелы, поднимающие его на вершину то ли пирамиды, то ли собственной души. Один из братьев указал на отметку на камне и сказал: «Наполеон». «До этой черты поднялся великий император», — понял Соловьев. «До вершины не дошел, хотя, говорят, и эту надпись просто приказал сделать, не сумев вовсе преодолеть высоту. А я дойду», — подстегнул он себя и вспомнил отца, который любил повторять, что самое трудное в жизни — довести начатое дело до конца. Снова протянул руки проводникам. «Ялла!» Вершина. Площадка метров 10 на 10 и шест посередине, обозначающий вершину пирамиды, и ощущение неимоверного счастья. Дымчато-пыльный Каир с сотнями минаретов, серо-зеленая дельта Нила, пальмовые рощи, пирамида Саккары, а на юг — бесконечная ливийская пустыня, в песках которой умирает закатное солнце. «Атар!» Услышал он голос одного из филахов, который, нахмурив брови, указал рукой в сторону пустыни. «Мот!» — дружно закивали другие. «Сэр!» — сказал один из братьев с тревожной вибрацией в голосе. Настойчивый стук в дверь спугнул солнечного зайчика, незаметно проскользнувшего в щель между шторами и уютно устроившегося на щеке Александры. Она неохотно открыла глаза. Может, послышалось? Стук повторился. Завернувшись в простыню, подошла к двери. «Кто там? Что опять случилось?» — спросила с интонацией, способной отпугнуть любого.
«Мадам!» — голос из-за двери звучал взволнованно. «Фан Фомич просит снять телефон. Не может мадам сфонить. Мадам не слышит».
Включенный в гостиной телефон через мгновение осчастливил трелями звонка.
«Александра, у вас все нормально?»
Голос Ивана Фомича был бодр. «Иван Фомич», — почти простонала она, — «сколько времени?»
9:30,
— ничуть не смутился он. «Все уже на ногах».
«Может, все и на ногах, а у меня свой режим. Я люблю по ночам работать. Просила же мне лишний раз по утрам не звонить». «Я беспокоюсь?» Извиняющимся тоном проворковал он. «Кстати, вы посмотрели наш отчет за прошлый год?» — спросил строго, видимо, решив взять инициативу в свои руки.
«Господи, какой отчет по утрам!» — хотела воскликнуть она, но удержалась. «Теперь я его жертва, новый зам по отчетам». Времени
На решение было мало, но ставка слишком высока. Они вчера отмечали день рождения, — озарила голову спасительная идея. — А, отчет, — проговорила она небрежно. — Посмотрела и вам же на стол ночью положила, справа возле пепельницы. Точно указала она место, потому что детали в импровизации особенно важны. Замешательство и шуршание перекладываемых бумаг ясно свидетельствовали, снаряд попал в цель. «У вас дверь в кабинете почему-то открыта была», — сообщила, как бы между прочим. Воцарившаяся в трубке тишина ясно говорила, что противник дрогнул. «Жаль, что у меня нет видеотелефона», — подумала Александра, уже ощущая пряный вкус триумфа. «Там кое-какие комментарии и предложения. Я их на листочках написала, клеящихся. Надеюсь, вы не потеряли?» Грозно поставила она победную точку. «А вот вижу...» Наконец, с фальшивой радостью в голосе пробормотал Иван Фомич, в смятении покидая поле боя. «Ну, спасибо. Так...» Он еще пошуршал бумагами. «О, я смотрю, вы внимательно все проработали. Прочитаю, потом откомментирую». Короткие гудки в трубке прозвучали, как фанфары, возвестившие об окончательной победе. Александра вернулась в спальню и рухнула поперек кровати. Сон был сломан. День, похоже, тоже. Новые телефонные трели заставили ее вернуться в гостиную. «Да!» — рыкнула она в трубку. «Забыл сказать...» — голос Ивана Фомича звучал заискивающе. «Вами тут все утро пресса египетская интересуется. Журналистка одна говорит... Вы знаете, просила позвонить». И тогда Фарух выскочил из ворот гаража, расположенного поблизости от храма Девы Марии, и, указывая своему напарнику перебинтованным пальцем на фигуру монахини в белых одеждах под куполом храма, собиравшуюся броситься вниз, закричал, что есть сил: «Не прыгайте, не прыгайте! Я вызову пожарных и полицию, а ты беги за священником отцом Константином!» — приказал он товарищу. Молоденькая египетская журналистка с красивым именем Нихат неуверенно улыбнулась, словно все еще сомневаясь, а стоило ли вообще все это рассказывать Александре, но, увидев, что та слушает внимательно, продолжила. На шум стали собираться прихожане. Вдруг одна из подбежавших женщин воскликнула: «Это же наша Богоматерь пришла!» И в тот же миг в небе появились несколько будто сотканных из света голубей. Она замолчала, поглядывая на Александру. «Мне понравилась твоя лекция в Александрии», — сказала она. «Все было логично и убедительно с медицинской точки зрения, но то, о чем я рассказала, действительно было, и вряд ли это можно считать массовым психозом. Хочешь съездить в Зейтун? Там, кстати, живет моя тетя, которая все видела сама и с радостью расскажет свою историю. Я на машине». Александра кивнула, хотя событие не имело прямого отношения к ее теме, обижать Нихат не хотелось. «Сколько лет прошло, а до сих пор не могу говорить об этом без волнения». Сидящая перед ней худенькая женщина с темными, похожими на черный виноград, глазами теребила край рукава. «Мне было тогда почти 30. Замужем была уже лет 10, а детей все не было. Что только не делала, к каким врачам не ходила, причину определить не могли». Она скорбно поджала и без того узкие губы и, опустив глаза, замолчала, словно перенесясь в то время. Александра не стала ее торопить и огляделась. Комната, в которой они расположились, была залита солнечным светом. «Счастливые люди, египтяне», — подумала она. «Каждый вечер, засыпая, они твердо знают, завтра их разбудит солнце». «Насколько же нам в России не хватает света? Может, и люди у нас хмурые из-за туч, нависших над головами? А может, серое небо — наказание за наши серые души?» — усмехнулась она. «Помню», — женщина подняла глаза, — «ходила по улицам и на маленьких детей смотреть не могла, на пальчики их крошечные, Не могла поверить, что у меня в доме никогда не поселится детский смех, — продолжила она дрогнувшим голосом. И вот, хорошо помню тот вечер, 12 апреля. С мужем как раз на эту тему разговор был сложный. Я расплакалась и к окну отвернулась. Вдруг вижу за домами свет необычный. В тот день на небе полная луна была, — пояснила она, — но свет этот не от нее исходил. Да и другой он был, голубоватый и яркий, будто подтолкнуло меня, что бросилась к двери на улицу, уже потом заметила, муж за мной побежал. Прошла несколько домов и оказалась перед храмом Девы Марии. Смотрю, там уже люди собрались, кричат, на небо показывают. В глазах одних страх, других восторг. А я сама, когда шла, только на небо смотреть и могла. Она снова замолчала. В ее глазах словно появился отблеск того света. Легкая улыбка коснулась губ, морщины разгладились. Вижу над куполом в свечении женская фигура в широком покрывале. Сначала неподвижная была, а потом качнулась и как-то в сторону поплыла. Двигалась, как живая. Только стояла, как на полумесяц. Чувствую, муж меня за руку схватил вот здесь, — она показала на худенькое запястье. Так крепко схватил, синяк потом был. Смотрю я на это чудо, и такое на душе происходит. Она смахнула рукой слезу, выступившую в уголке глаза. Я же без матери росла. Умерла она, когда мне было всего 5 лет. А здесь будто мать свою вижу. Такое тепло внутри, такой покой наступил, и счастье огромное. Люди все больше и больше подходят, шум вокруг, а я смотрю и пошевелиться боюсь. Не знаю, сколько мы так стояли. Времени словно не было. Я возьми и прошепчи, сына я хочу, очень я сына хочу, помоги мне. Слезы по щекам текут. Женщина провела ладонью по лицу. Долго мы там стояли, потом показалось, голубь над ее головой появился. Такой же свет от него исходил. Дома не помню, как оказались. А через месяц, ее лицо озарилось улыбкой, врачи сказали, мне ребенок у меня будет. Не я одна такая. Чудеса со многими она, Богородица Зейтунская, сделала. Больных излечила. Фарух, тот, кто первым Богоматерь увидел, на следующий день пошел к врачу, и обнаружилось, что палец его, пораженный гангреной, ампутировать не нужно. Главное же, Богоматерь веру дала. Рассказчица перекрестилась. Вера ведь самое главное, верить надо. После того дня еще много раз она являлась. Тысячи людей видели. Со всего мира приезжали. Она улыбнулась. А мы с мужем приняли христианство. А в январе сын родился. «Пойдем в храм», — спросила журналистка, выходя из дома и протягивая Александре предусмотрительно приготовленный головной платок. «Отсюда недалеко. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем...» «У нас тоже есть такая поговорка», — кивнула Александра. «Почему именно над Зейтунским храмом?» — спрашивала она себя по дороге. Хотя, наверное, когда речь идет о чуде, вопрос, почему именно здесь, звучит неуместно. Богородица испокон веков во всех христианских странах — покровительница и защитница. А слабые и немощные всегда верят в чудеса и ждут их. Почти все чудесные явления предполагают исцеление, защиту либо сбывшееся пророчество. Этим, собственно, и пользуются шарлатаны, делающие деньги на слабых, продавцы небесной благодати, точнее, спекулянты. Накинув платок на голову, она вошла в храм Девы Марии, подняла голову вверх и замерла. Время перестало существовать. Александра сидела на старой церковной скамье и не могла оторвать взгляд от купола. «Я есть все, что было, все, что есть, все, что будет», — вспомнилась прочитанная когда-то фраза о богине Исиде. С купола храма в обрамлении звезд на нее смотрела Великая Мать. Соловьев шел в пустыню в длинном черном английском пальто, цилиндре и с тросточкой в руках. Шел, не оглядываясь туда, где Хатар, Мот и Сер, которые, по словам Жака Нурье, означали опасность, смерть и тайну. Шел туда, где фаворский свет и где ждала его София. Встречному утром в гостинице герою Кавказской войны генералу Фадееву, человеку по-военному бойкому, развязному и самоуверенному, любителю каламбуров и острот сомнительного свойства, прибывшему в Каир по собственной воле еще в начале года для преобразования армии Хедифа на случай войны с Турцией, сказал, что направляется в Фиваиду, на родину монашества, для посещения аскетов подземножителей. Не сказал только, что пешком, опасаясь, что Ростислав Андреевич станет отговаривать или, того хуже, насмехаться над его неожиданным решением преодолеть одному более 200 верст не по железной дороге. Он вышел из гостиницы рано утром, когда солнечные лучи ласково пригревали левую щеку, и шел бодро уже несколько часов, за это время успев выбраться из Каира и углубиться в песчаную бескрайность. Правда, предместье Каира он преодолел верхом на надменном верблюде, с видавшим виды сиденьем, на спине поверх которого был наброшен цветастый коврик. На него он и был усажен добрым египтянином, который отгонял от него шумных мальчишек, дергавших его за полы и рукава пальто и требовавших бакшиш. Но на окраине города Филлах забеспокоился и остановил верблюда, указывая рукой в сторону пустыни и встревоженно повторяя слова «Хатар, Морт и Бедуан». «Ялла, ялла!» — попробовал подбодрить его Соловьев, показывая вперед, однако хозяин верблюда был непреклонен. «Халас!» — подытожил он дебаты и протянул руку. «Бакшиш!» «Какой тебе бакшиш?» — возмутился Владимир. «Бросаешь меня посреди дороги, и бакшиш тебе ничего не получишь», — строго сказал он, но все-таки положил в темную ладонь несколько монет, чтобы унять собравшихся вокруг филлахов, которые, размахивая руками, о чем-то возбужденно кричали, то ли сердились, то ли спорили между собой. «Атар! Бедуан!» напоследок встревоженно сказал ему провожатый, словно прощаясь навсегда, и даже недолго еще шел следом на отдаление, видимо, рассчитывая, что путешественник одумается и запросится назад. «Иншалла!» — беспечно помахал ему рукой Соловьев, сообщив, что полагается на волю Аллаха, и дальше пошел один. Идти было не очень легко, ноги вязли в песке, но это его не расстраивало. Главное, он был один, и никто не мешал размышлять. Время от времени, чтобы не сбиться с южного направления, он поглядывал на низкое ноябрьское солнце, которое, хотя и поднялось совсем невысоко, но, кажется, уже собиралось покатиться вниз за Нил, к западной кромке горизонта. Несколько раз он останавливался и, сделав маленький глоток воды из прихваченной с собой небольшой бутыли, оглядывал окрестности. «Пустыня», — думал он, — «оглушающая тишина застывшего мира. Это песок или морские волны?» — спросил он сам себя, глядя на дюны, уходящие к дрожащей кромке неба,
с разбросанными здесь и там иссушенными кустиками. Наверное, когда-то здесь было море, безбрежное, как бесконечности, такое же опасное для беспечных, потому путешествие через пустыню подобно мореплаванию, а верблюда называют корабль пустыни. Только здесь понимаешь, что такое тишина. Только здесь чарующая магия спокойствия постепенно укутывает воспаленный мозг, убивает мелочную суету и взбудораженные мысли, сплетенные в змеиный клубок повседневными хлопотами и взаимоотношениями. Спокойствие и смирение — качества, необходимые для познания этого величественного, подрагивающего в дымке пространства, где слово «вода» и «тень» имеют особую цену, потому что днем невыносимо жарко, а полуденное солнце вовсе и не солнце, а всемогущий Бог, испытывающий путешественника на прочность. А вечером, когда на западе умрет солнце, мир погрузится в темноту. Вечная борьба света и тьмы. Небольшая полуразрушенная постройка без крыши, сложенная из грубых камней, показалась ему прекрасным местом для первого привала. Он опустился на песок, прислонился спиной к стене, с удовольствием вытянул ноги в пыльных сапогах и прикрыл глаза. Бедуины появились будто из-под земли. Худощавые, жилистые, похожие на своих верблюдов. Соловьев вскочил на ноги. Четверо сурового вида всадников, сдерживая своенравных скакунов пустыни, окружили его, разглядывая неприязненно и недобро. «Сабах Альфуль», — с улыбкой произнес он одну из фраз, написанных мсье Жаком в его блокноте, но тут же вспомнил, что это означает «доброе утро». Хорошо, что не добавил «я халява», моя прелесть, присоединенные легкомысленным французам к пожеланию доброго утра. Бедуины молча переглянулись. «Шайтан!» — вдруг пронзительно закричал один из них, тыча в Соловьева длинной палкой. «Шайтан! Шайтан!» — подхватили другие. «Ай, шайтаны! Ай, подлецы!» — приговаривал Соловьев, отряхивая испорченную шляпу и провожая взглядом всадников, прихвативших с собой его пальто, сюртук с кошельком и трость. «И что же теперь?» Он глянул на багряный солнечный диск, уже разрезанный пополам острой кромкой горизонта. «Обратно до города верст 20. В темноте не дойти, придется здесь заночевать». Он обошел постройку, нашел вход и заглянул внутрь, обнаружив там такой же песок, как снаружи, только с мелкими осколками камней и глиняных черепков. «Но хотя бы ветер не так продувает», — решил он, опускаясь на песок и обхватывая себя за плечи. «Асабр Гамиль! Терпение прекрасно!» — вдруг вспомнил еще одну запись из своего блокнотика и рассмеялся. В трудную минуту он любил посмеяться над собой. Что за прелесть такая — оказаться одному без сопровождающих посреди египетской пустыни? Кому еще посчастливится испытать подобное? «Посчастливится испытать», — проговорил вполголоса, восторгаясь величием русского языка, легко позволившего соединить слова «счастье» и «пытка» применительно к одному человеку и так безупречно точно отразить его нынешнее положение. Южная ночь пришла быстро. Соловьев лежал на спине на еще теплом песке, подложив руки под голову, и вглядывался в вытканное бриллиантовой россыпью небо. Млечный путь, похожий на небесное отражение Нила, — три звезды пояса Ориона, луну, плывущую по звездному небосклону, и понимал, что это не луна, а небесный маяк, указывающий дорогу обратно исчезнувшему за горизонтом солнцу. И вдруг ощутил, что его беспокойный, издерганный внутренний мир, который и не мир вовсе, а война с самим собой, с желаниями и страстями беспокойного тела, замер в убаюкивающих объятиях пространства, где все гармонично, все на месте и к месту. Небо, звезды, луна, бледные волны дюн, любовно созданные природой, а он сам — крошечное существо, которое несется вместе с этим пространством в неизведанное будущее. Он лежал, дыша тишиной и ожидая необычного. И если не свою богиню, то хотя бы седовласого старца в белых одеждах из верблюжьей шерсти и суфийском колпаке, познавшего уж если не истину, то хотя бы правду о нашей быстротечной жизни и ее смысле. Вопросы «кто я» и «зачем пришел в этот мир» снова появились сами собой. Но ответ на эти вопросы он не искал мучительно. Как озарение вдруг осознал: «Я — частица этого мира и Вселенной. Я пришел для того, чтобы быть его частицей и познавать целое. Счастье в познавании, единении и гармонии. Я — микрокосм, часть мироздания». Не тварь с животными инстинктами, а божественное творение с разумом, душой и духом. И здесь, в Египте, колыбели истории, я непременно найду нить, которая через развалины и могилы настоящего непременно свяжет первоначальную жизнь человечества с новой жизнью, которую я ожидаю. Здесь я непременно узнаю, существует ли основавшая новый мир вселенская религия, могучее дерево, стряхивающее из себя иссохшие бесплодные ветви под порывами свежего ветра новой философской мысли. Но то, что я знаю точно, утром солнце снова взорвет линию горизонта, знаменуя победу света над тьмой. Но утро надобно еще дождаться. Он поежился и крепче обхватил себя руками, чувствуя, как холод, прокравшийся из пустыни, забирается под его тонкую рубашку. Сел, обхватив колени руками, потом встал, сделал несколько приседаний, похлопал себя ладонями по плечам и снова лег, уже на бок, свернувшись калачиком. Все равно знобило. К тому же по щеке проползло какое-то насекомое, а за ним другое. Он подскочил и принялся отряхиваться. Опустился на колени и стал копать песок, отбрасывая его в стороны. Выкопал углубление и улегся в него. Показалось, что так стало теплее. Он еще надеялся уснуть. Однако уже через несколько минут понял, что даже задремать в таком положении, лежа на холодном колючем песке, невозможно. Снова лег на спину и уставился в звездное небо, раскинувшее над ним переливающийся роскошный шатер. Или все время говорить, что мне тепло, если даже не станет тепло на самом деле, то уж во всяком случае есть шанс окончательно не замерзнуть. — решил он. — Мне тепло. Мне очень тепло, — сообщил он холодному небу. — Мне тепло, очень тепло, — повторял и повторял он, чувствуя, что и на самом деле озноб куда-то уходит, будто испугавшись его убежденности. А потом снова принялся рассматривать звезды, подрагивающие в вышине. — Как же так? — думал он, зачарованный их переливчатым светом. — Как же так? Иных звезд уже и нет вовсе, а свет их только доходит до земли. И я сейчас, лежа на этом песке, нахожусь
между двумя мирами, тем, что будет, и тем, которого уже нет. В голове его вдруг сами собой стали рождаться слова, потом фразы, постепенно складываясь в связный текст, похожий на молитву. «Пресвятая Божественная София», — начал шептать он, — «существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченную и благодатью первого Сына Твоего и возлюбленного Иисуса Христа, молю Тебя, снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстановляя полноту веков, и да будет Бог все во всем». Ему показалось, будто кто-то, наклонившись над ним, прикрыл ему глаза ладонями. «Усни, усни». Сквозь тревожную полудрему ощутил нежное благоухание, похожее на запах роз, и, раскрыв глаза, увидел, как небо озарилось пурпурным светом, в сиянии которого перед ним предстала его богиня, душа мира и вечная женственность, побеждающая время и смерть. Ее глаза сияли лазоревым светом. Она протягивала руки и звала его к себе вверх. «Пришла!» — счастливо улыбнулся Соловьев. Звезды, хранители душ ушедших в вечность богов, смотрели сверху на фигурку маленького человека, который спал на песке с безмятежной улыбкой на лице, не зная, как и все смертные, что уготовило ему будущее. Солнечное утро радовало молчанием местного телефона. Казалось, и сам телефон спал, наслаждаясь покоем. «Аллах велик!» — запел муэдзин совсем близко. «Просыпайтесь, правоверные, молитва прекраснее сна!» Именно так поняла сегодня Александра протяжные призывы. «И жизнь прекраснее сна!» — подумала она. «И не тем, какая она будет, а тем, что она просто есть!» Блаженно улыбнувшись, перевернулась на другой бок и снова закрыла глаза. Окончательно проснулась через пару часов, когда солнце заглянуло в окно. «Хорошо», — Александра потянулась в постели. «В Москве уже осенние слякоти дожди, а я сейчас в бассейн, потом чашку кофе и к египтологам». Откинула одеяло, не спеша поднялась, надела купальник и бросила полотенце в сумку. У бассейна никого не было. Вода была прохладной, и она с удовольствием проплыла несколько раз туда и обратно. Тело, растертое полотенцем, наполнилось приятным теплом и бодростью. Настроение было превосходным. День обещал быть удачным. «Что это вы не здороваетесь?» — услышала за спиной напряженный женский голос и обернулась. На узкой дорожке у бассейна стояла Стелла Петровна, которая смотрела на нее с нескрываемой неприязнью. Встреча с суровой Стеллой Петровной слегка подпортила настроение. Зазвонил телефон. «Я тебя разбудила?» — услышала она голос арабской журналистки. «Все нормально, Нихат». Александра отставила недопитую чашку кофе и села на диван. «Слышу, по голосу ты говоришь неправду», — простодушно сказала собеседница. «Что случилось?» «Я просто немного растеряна, потому что представляла свою жизнь здесь по-другому. Думала, что буду спокойно работать, писать, мне никто не будет мешать, и...» «Я поняла. Это мужчины», — — без колебаний заявила журналистка. «Ты красивая, что же ты хочешь? А их женщины тебя, наверное, не любят?» Продемонстрировала она неожиданный для своего возраста жизненный опыт. «Угадала. Столько солнца вокруг, а они не живут, а все время что-то преодолевают и с кем-то борются. Не могут без образа врага.
Мне жаль, что у меня в квартире немного места. Я бы пригласила тебя пожить у меня. Я бы не отвлекала и вообще не беспокоила».
«Спасибо, Нихат. Ты замечательная. У вас в Египте люди совсем другие, и земля пропитана историей. Удивительная земля».
«Понятно», — согласилась Нихат. «Наша земля всего мира — святилище». Это слова Гермеса.
«Кстати, — оживилась Александра, — один наш знаменитый философ, его фамилия Розанов, говорил, что столпы религии сложены были в Египте, и это выше вечнее пирамид.
Древний Египет стараниями богини Исиды подарил миру идею воскресения, которая стала плодом ее великой любви к Осирису», — добавила Нихат. «Я, наверное, идеалистка, но так хочется, чтобы всех окружали счастье, радость и любовь».
«А некоторые, похоже, вообще не знают, что это такое», — воскликнула Александра. «Ты можешь, к примеру, дать определение, что это такое?» Журналистка задумалась.
«Я могу попытаться», — скромно сказала она. «Счастье — это то, что есть у каждого с момента рождения. Радость — это обстоятельства, при которых каждый это для себя открывает. А любовь — это принцип устройства мира, который можно понять только любя», — добавила Александра. «Может быть, я не очень понятно сказала по-английски?» — на всякий случай переспросила она.
«Я поняла»,
— рассмеялась Нихат. «Знаешь, я очень рада, что встретила тебя».
Дом, в котором жили российские египтологи, находился неподалеку, поэтому Александра решила пойти туда пешком. Накануне Иван Фомич познакомил Александру с руководителем группы Алиной Александровной. По уважительному признанию Ивана Фомича, российские египтологи — люди почти святые, подвижники и бессребреники, которые не дают умереть российской египтологической школе и, в отличие от своих французских, немецких и английских коллег, работают практически без финансирования, на энтузиазме, оптимизме, любви и преданности искусству. Но в дискуссии вступать с Алиной не советую. На всякий случай предупредил он. Характер покруче вашего будет. Иван Фомич покачал головой, видимо, вспомнив какую-то поучительную историю, но рассказывать не стал. Добавил только, что она не только доктор наук, но еще и мастер спорта, к счастью, по художественной гимнастике, а не по боевым единоборствам. И, кстати, уставился на Александру, словно увидел впервые.
«А вы ведь на нее чем-то похожи. Ну, просто как сестра. Младшая», — предусмотрительно добавил он. «Только Алина рыжая».
«Если Алина на меня похожа, значит, любит цветы», — решила Александра, и, заметив на противоположной стороне улицы цветочный развал, напоминающий благоухающий сказочный сад, остановилась, ожидая, когда можно будет перейти дорогу. Сплошной поток машин, беззлобно переругивающийся гудками, не давал этого сделать.
«Вон те желтые розы слева очень хороши».
Сняв темные очки, заранее сделала она выбор и шагнула вперед. Отчаянный визг тормозов разорвал какофонию звуков. Чья-то рука с силой рванула ее назад. Оказавшись снова на тротуаре, она обернулась. Выразительные серые глаза и смущенная улыбка загорелого мужчины-европейца. Она растерянно наклонилась, поднимая упавшие темные очки, но, распрямившись,
никого рядом не увидела, только спину стремительно удалявшегося незнакомца.
«Спасибо!»
— прокричала ему вслед Александра по-русски. Тот обернулся и приветливо помахал рукой.
«Алина Александровна сегодня не хочет цветов»,
— благоразумно решила она, — «поэтому дорогу здесь переходить не буду».